Глава третья. Хозяин пришел на работу даже чуть позже обычного, но все равно воззрился на меня, как на привидение.
«Шелена, как ты здесь очутилась? Городские ворота же с вечера на засовах».
Я пожала плечами. А я из них и не выходила. Вместе со знахарем в лавку впорхнуло снежное облачко, с рассветом на улице разгулялась нешуточная вьюга. Прекрасно. Она заметет мои следы в лесу и под стеной, а в городе их и так уже давным-давно затоптали.
«Но я же сам лавку запирал».
«Ну да», — ворчливо отозвалась я, не отрывая взгляд от помешиваемой жидкости в плоском блюде над жаровней. «Стоило мне к колодцу за водой выскочить, как уже замок висит».
«Ты же не предупреждала, что еще вернешься?» — смутился хозяин. «И чего тебе вообще взбрело в голову здесь ночевать?»
Я приподняла лопаточку, за которой потянулись вязкие коричневые нити. Еще пару минут, и можно снимать с огня. Да я уже уходить собиралась. Клиент на пороге поймал. Уговорил лепешки из дягеля и драконьего корня к утру приготовить. И словно бы нехотя для достоверности, призналась. Обещал заплатить вдвое.
«Ну-ну».
Хозяин, пристукивая пальцами по столешнице, обошел вокруг меня, скептически заглянул в блюдо и неожиданно рявкнул мне на ухо.
«Шелена, кого ты пытаешься обмануть? Думаешь, я не знаю, где тебя мракобесы по ночам носят?»
Как из арбалета в упор выстрелил. «И где же?» — помертвевшим голосом спросила я, только что не наклоняя голову посмотреть на дырку от стрелы. Знахарь обличительно потряс у меня перед носом корявым пальцем. «Ты завела шашни с кем-то из горожан и бегаешь к нему, а то и таскаешь этого развратника сюда, в мою лавку». «Но...» — у меня вырвался нервный смешок. «А почему бы и нет? Для молодой девушки этот повод выглядит куда правдоподобнее, чем какое-то снадобье». «Неправда. Никого я сюда не вожу. А если бы даже и водила, вам-то что с того?»
«Ага», — возликовал знахарь. «Выходит, водишь таки. И кто этот бедолага?»
Я молча ухватила блюдо полотенцем и переставила на подоконник немного остудить. Из щели под рамой, хоть и законопаченной, тянуло холодом. Хозяин, прочитав мне вдохновенную лекцию о нравах современной молодежи, я не отвечала, но и не возражала, окончательно подтвердив его подозрения насчет ночных гулянок. Пришел в превосходное расположение духа и, негромко насвистывая, устроился за вторым столом заполнять книгу прихода-расхода. Я потрогала пальцем смолистую массу в блюде и, решив, что уже не обожгусь, быстренько налепила из нее с полсотни плоских пилюлек. Если не найду, кому продать, просто высыплю в снег по дороге домой и рассчитаюсь с хозяином из своего кармана. Будем считать это платой за мою ночную глупость. Дверь бестолково задергалась туда-сюда, потом наполовину приоткрылась, явив плотно обтянутой шубейкой зад. Сгорбленный перед был занят двумя бугристыми торбами, не выпущенными из загребущих рук даже ради дверной ручки. По всей видимости, шалиска завернула к нам на обратном пути с рынка. Кое-как протиснувшись сквозь дверной проем, бабка бухнула торбы на пол и, с кряхтением разогнувшись, повернула ко мне румяное личико с сияющими глазами. Город стоял на ушах, захлестнутый слухами один чуднее другого, и шалиска блаженствовала, как дорвавшийся до дохлого дракона стервятник. «Слыхали?» — прямо с порога начала она. «Страсти-то какие делаются! Уже и посереть города от волкодлаков спасения нету! Прямо аж хоть ты на улицу носа не кажи!» «Попробовал бы кто тебя дома удержать», — мрачно подумала я. «Потом бы полгода на наше снадобье работал». «Но почему именно волкодлак, то бишь оборотень?»
«Не вурдалак, не жмырь или еще какая трясца?»
«Из-за меня? Но ведь тут тварь тоже видела немало людей, причем в освещенной корчме, а не мельком в переулке». Бабка, не спросясь, плотненько обосновалась на стуле. Знахарю ничего не оставалось, как предложить ей чаю и пяток уже с месяц валявшихся в шкафчике сушек, отказаться от которых шалиска и не подумала. Одно она старательно макала в чашку, а остальные между делом по штучке перетягивала в карман. Впрочем, есть бабке было и некогда, рот у нее не закрывался ни на секунду. Слушала я ее не то чтобы в полуха, в одну десятую. тогда число жертв и сопутствующих охоте убытков, вроде уроненного на ногу камня или по ошибке отмутуженного пьянчуги, которого угораздило предстать перед согражданами на четвереньках и в волчьей шубе, хоть бы приблизительно соответствовало истине. Впрочем, в бабкиной болтовне проскользнула и дельная информация. Городские ворота уже сейчас как открыты, хотя стража при них усилена вдвое.
«Так все-таки поймали они волкодлака?»
— удивился знахарь. «Не, утек!» — с кровожадным сожалением протянула бабка. «Зато прознали, кто это был!» Вернее, нашли козла отпущения. «Кого интересно?» Шалиска только и ждала, когда я вопросительно подниму на нее глаза.
«А колдуна того белоглазого с окраины помнишь? Сразу он мне не понравился, с первой же минуточки, как я его той весной на нашей улице увидала. Я тогда соседке так и сказала. Помяни мое слово, щупишна, наплачемся мы еще от него!»
«Вот, оно, по-моему, и вышло». «Ого!» Я снова уткнулась взглядом в ступку, чтобы не расхохотаться бабке в лицо. Глаза у Вериса были самые обыкновенные, серо-сине-зеленые. Иногда светло-серые, иногда серо-голубые. Один раз в солнечный денек я подловила его на чисто голубых. Но в сочетании со смуглой кожей и черными волосами они казались прозрачными, как озерная вода. Для колдуна — самое то. Теперь, как выяснилось, и для волкодлака. Интересно, что и кому сказала Шалиска после первого взгляда на меня?
Наверняка подстраховалась, чтобы потом вот так же торжествующе покаркать. «Так его же мужики еще осенью дубьем забили!» Равнодушно отозвалась я, мерной ложечкой зачерпывая из банки с толченой ивовой корой.
«Забьешь этакое паскудство, держи карман шире. Тело же так и не нашли. Небось, отлежался и убег.
Волкодлаки, они живучие. Покуда голову за ступом не отрубишь, толку не будет».
«Проще всего, конечно, отсечь ей голову. Но если у тебя только один меч, выдергивать его из тела нежити слишком рискованно. К тому же профессионал тем и отличается от любителя, что знает несколько путей достижения цели. У оборотня есть еще около десятка уязвимых точек. На, возьми мой охотничий нож и сбегай вон к тому осиннику».
Я поймала себя на том, что машинально прижимаю левую ладонь к середине груди чуть пониже ключиц. Шалиски этот жест неподдельно польстил.
Ага, до самого сердца бабкин рассказ пробрал.
Верно, до сердца. Я отдернула руку, досадливо тряхнула головой и раскупорила вторую баночку.
А утром было нам знамение великое. Непробиваемым речитативом чистила Шалиска. Только-только рассвело. Как посереть ясного неба, от кель не возьмись, выпал на площадь град из ворон калелых. Да не просто на лету издохших, а насквозь в единый миг просмердевших.
Порошок сыпанул мимо чашки.
Зараза.
Ну, конечно, собственноручно выгребать падали с клетки добычливый ловец не стал. Поскорее телепортировал куда подальше.
И что же они знаменовали?
Чуть раздраженнее, чем следовало бы, поинтересовалась я. К счастью, Шалиска отнесла и это, и мое предыдущее злобное шипение насчет запорошенной столешницы.
«Сам Верховный Дайн из храма Икорина Всевидящего прибежал на Божий знак поглядеть. Уж он-то нам его без запинки растолковал. Дескать, погрязли мы в грехах, аки воронье пустоголовое, что единым мигом живет, и ежели помрем ненароком, то так же наши души смердеть будут и заказанным ход на небеса до скончания веку».
«То-то очередь в храм на полгорода растянулась»,
— скептически фыркнул хозяин.
«Спешат души, на всякий случай, простернуть по серебрушке с носа. Этот Верховный Дайн, кстати, раньше с Зазывалой в ярмарочном балагане работал. Мы с ним вместе карьеру начинали. Я там рядышком приворотными зельями сладко торговал. Эх, славное времечко было».
Знахарь мечтательно потеребил бороденку и тут же спохватился.
«А ты не отвлекайся, Шелена. Тебе еще до обеда надо храйку и сопные капли отвезти, а то потом придется по корчмам его искать. Где, кстати, клёча твоя?»
«У корста оставила», — буркнула я, осторожно сметая порошок маковкой выуженного из чернильницы пера. «Здесь же сарая нет, так что бедной конеге всю ночь у крыльца мерзнуть».
«А чтоб вас всех? Допустим, к Храйку на другой конец города я и пешком за полчаса доберусь. Но в чем? Ни сапог, ни кожуха. И Шалиска в той же стороне живет. Небось, надеется, что я ей компанию составлю, кошельки подвезу». «Прощаться и не собирается», — завела очередную байку, а хозяин от нечего делать поддакивает. «Я уже продумывала красочную душещипательную историю с неожиданным возвращением чужой супруги из гостей и моим поспешным ногим бегством через окно, дабы спасти честь одного почтенного горожанина. Ох, такого лакомого кусочка Шалиски давненько не перепадало. К вечеру все давеча отлучившиеся женушки мужьям взбучку устроят и надолго со мной здороваться перестанут, когда в дверь постучали. Я отложила пест, охотно воспользовавшись случаем отсрочить покаяние еще на пару минут. Хм, это уже становится забавным. Не успел облегченно вздохнуть, как тут же возмущенную рожу скорчил. «Где ж ты всю ночь шлялась, дрянь такая, вечно из-за тебя какие-то проблемы?» «Вот, мастер велел передать». Рест неловко сунул мне сверток из кожуха, сапог и штанов. Видимо, рубашка тоже где-то внутри. «И спросить, все ли в порядке?» «Спросил», — в тон ему, то есть весьма нелюбезно уточнила я. «Ну так и вали отсюда». И захлопнула дверь. «Кто там, детонька?» Мигом оживилась бабка, заслышав незнакомый мужской голос. «Нет уж, не будет тебе сегодня поживы. Посыльный от портного мой кожух принес, я его в починку отдавала». Вернувшись к столу, я небрежно свалила вещи на соседний стул кожухом кверху. Украдкой одернула полу, прикрывая торчащую пятку сапога. «Так этот же кожух, кажись, еще вчера на тебе был?» «Подслеповато, но, насколько я ее знала, зорче ястреба», — прищурилась Шалиска. «У, ведьма старая, где ж ты умудрилась меня высмотреть? Не у городских ворот, надеюсь?» «Вечером порвала, сразу портному и отнесла». «И как же это тебя угораздило, милая?» — фальшиво заохала бабка. «Забыла снять перед превращением», — чуть не брякнула я в сердцах. «Поскользнулась и упала».
«Бывает, бывает», — разочарованно протянула Шалиска. «Так вот, а колдуна-то ищут. Стража по улицам ходит, высматривает, расспрашивает. Может, видел кто?»
Но не сказать, чтобы они так уж старались. Двое позевывающих парней в кольчугах как раз неспешно в развалочку шли по нашей улочке, куда целеустремленнее глядя на корчму в ее конце, чем по сторонам.
«Ежели не его самого, так хоть ученика егонного. Я-то сама его не видала, но Кракова невестка сказывала, такое же мракобесие отродье, еще с глазом дурным. Как глянул на ее корову, так та через 2 месяца и сдохла».
«Охотно верю. Этот паршивец кого угодно в гроб вгонит». Я распахнула окошко. Мальчишка, руки в карман, сутулившись, брел навстречу стражникам, злобно подбивая ногой сероватую ледышку. Хорошо еще, что он на минуту задержался на крыльце, в благоразумном молчании, показывая двери неприличные знаки, иначе уже столкнулся бы с патрулем лоб в лоб. «Эй, племянничек!» Ласковым голоском, подманивающий мышь кошки, окликнула я Реста. Тот аж споткнулся. Недоверчиво уставился на меня через плечо. «Иди сюда, милый!» Мальчишка, не двигаясь с места, продолжил таращиться на свежеиспеченную тетушку. Стражникам до него оставалось 10 шагов. «Если сейчас же не подойдет, сама убью поганца». Рест медленно развернулся и пошлепал обратно к крыльцу. Стражники, переговариваясь, равнодушно прошли мимо. Один, правда, скользнул взглядом по мальчишечьей спине, но таблички «Ученик колдуна» там не болталось, а лица он, к счастью, рассмотреть не успел. Я распахнула дверь и буквально вдернула Реста в лавку. Еще упереться на пороге попытался щенок. «А это тебе как?» «Родненький ты мой! А я уж вся испереживалась. Как вы там без меня? Мамка-то в порядке? Не скрёбся к вам ночью в двери никто?» Рест только обреченно пискнул, сдавленный в стальных объятиях оборотня. Между слезными речами и жаркими поцелуями я ощутимо цапнула его зубами за ухо, прошипев: «Только ляпни что-нибудь мне наперекор». И напоследок, стиснув до хруста в ребрах, выпустила. Пацан икнул, ошалело огляделся и, заметив посторонних людей, придержал свой дурной язык за зубами, только угрюмо вытер щеки рукавом. «С характером. Весь в меня», — с гордостью сообщила я хозяину с шалиской, покровительственно взлохматив Ресту макушку. «Сестра моя в прошлом году овдовела. Хозяйство вдвоем с мальчонкой не вытянули. Корову за долги пришлось продать. Вот я их и пригласила сюда перебраться. В городе-то работа всегда найдется. Уже вторую неделю у меня живут». Шалиска, добрая душа, аж пустила слезу и сунула Ресту последнюю оставшуюся на блюдце сушку сбоку слегка погрызенную мышкой. «Ах ты, сиротинушка горемычная! Тебя как звать-то?» Мальчишка быстро, внимательно окинув взглядом всех четверых, меня, бабку, знахаря и сушку, внезапно скуксился и тонким голосом деревенского дурачка проблеял. «Реська, бабушка!» Достал из кармана грязный обрывок не то тряпки, не то выделанной кожи и начал бережно заворачивать в нее щедрый шалискин дар, приговаривая: «Вот спасибочки, будет мамке гостинец». Знахарь, до сих пор глядевший на мальчишку с благодушным интересом, сдвинул брови и полушутя полусерьезно уточнил: «А ты тетушке по хозяйству помогаешь? Не обижает она тебя?» «Что вы, господин!» Рест, испуганно вытаращив глаза, повернулся ко мне и, размашисто крестясь, начал отвешивать земные поклоны, да так рьяно, что храмовые иконы бы обзавидовались. «Благодетельница! Всегда у ней для сироты мерзлая свеколка, аль картофельная кожура найдется. Сварю себе в котелке, хлебца черствого покрошу, и хвала богам, еще один день прожил». «Ах ты, гаденыш! Так вот, по каким рецептикам ты нам ужин готовишь!» Рест полез целовать мне руку. Я поспешно ее отдернула, да он не слишком и старался поймать. Бабка и знахарь смотрели на меня, как тот стражник на снадобье.
«А матушка твоя чем сейчас занимается?»
Вкрадчивым, приторным, да оскоменным голосом поинтересовалась шалиска.
«Мамка-то...»
— мальчишка с туповатым видом поскреб макушку. «Как нарочно, не слишком чистую». Влез в какую-то паутину с сором, небось, по чердаку шастал. Проверял, не забыла ли я где-нибудь в уголке одну из суповых птичек.
«А мамка шерсть придет. Вот поспала часок на рассвете и снова за веретено взялась. Негоже, говорит, у тетушки на шее сидеть. Мы ей за ее доброту и так по гроб жизни обязаны. Да она и сама нам об этом каждый час напоминает».
Рест с собачьим обожанием уставился на меня, но под ответным взглядом очень быстро скис. На тех, кто собирается жить долго и счастливо, так не смотрят. В комнате повисло тягостное молчание. Потрясённая шалиска даже не стала выспрашивать, из какой деревни приехала сестра и откуда она вообще у меня взялась, если до сих пор я не обмолвилась о своей родне ни единым словом. Хозяин делал вид, что поглощен ревизией склянок на средней полке, но гневное сопение мне определенно не льстило. Я, сбивчиво пробормотав, что поеду, пожалуй, развезу снадобье, под прикрытием распахнутой двери шкафа быстренько переоделась, распихала по карманам флаконы с подвязанными горлышком бирками и рванула из лавки еще быстрее, чем ночью стремилась в нее попасть. По пути, впрочем, не забыв прихватить под локоток вздрогнувшего сиротинушку. Бабка и знахарь так ни слова и не сказали, из чего я заключила, что шалиска как-нибудь дотащит торбы сама, а мне сегодня можно уже не возвращаться. Во дворе мальчишка попытался гордо вырвать руку, но жестоко разочаровался. «Только дернись еще раз!» — процедила я, не разжимая ни зубов, ни стиснутых на его запястье пальцев. Второй рукой накинула ему на голову капюшон, еще и натянула, чтобы лицо до самого носа прикрыл.
«И что тогда будет?» — с вызовом вякнул щенок.
«Много чего будет. Солнце, снежок, город. Спроси лучше, чего не будет. Кого, вернее». Видимо, сам догадался. До дома Храйка мы дошли в гробовой тишине. Пару раз разминулись со стражниками, но те лишь здоровались со мной, а узнав, что покорно плетущийся рядом мальчишка мой родич из села, немой и вообще в детстве регулярно падавший с печки, теряли к нему всяческий интерес.
«Куда ты меня тащишь?»
— наконец не вытерпел Рест. Я и сама задалась этим вопросом, потому что Храйка дома не оказалась. Запечатанная заклинанием дверь голубовато светилась по контуру. Тут простой отмычкой не обойдешься. Нужен именно тот ключ, которым закрывали. Стоила эта магическая услуга недешево, но быстро себя окупала. Все воры почему-то уверены, что в жилищах министрелии есть чем поживиться, и чуть ли не плечами пихаются, чтобы в этом удостовериться. Поразмыслив,
Я отправилась в свою любимую волчью пасть. И не прогадала, уже с порога заметив ярко-рыжую шевелюру вальяжно сидящего на краю стойки полуэльфа. Стульев Храйк принципиально не признавал, предпочитая возвышаться над остальными посетителями, как в моральном, так и в обычном смысле. Дескать, дабы чудесное искусство песнопения не встречало на своем пути никаких преград. По правде сказать, высокомерие у Храйка хватило бы и на целого эльфа. Но пел он и впрямь изумительно, а посему в корчме было не протолкнуться. «Жди меня здесь», — решила я. В волчьей пасти колдуна его ученика слишком хорошо знают, а корчмарь, при всей его страсти к рунам, шкурам и хвостам, отчаянно труслив и тут же пошлет кого-нибудь из девок за стражей. «Да не по сторонам глазей, а вон туда, к навязи отойди, где слуги обычно стоят». Тут же снова взъерошился. «Я тебе не слуга». «Значит, постоишь за коня», — невозмутимо согласилась я, разжимая руку и захлопывая дверь. По стеночке пробралась к ближнему углу корчмы. «Подать что-нибудь, Шеленка?» Шепотом поинтересовался корчмарь, оттесненный министрелем на противоположный конец стойки. «Драконья кровь есть? Отлично». Я сначала погрела руки о кружку, потом отпила глоток горячего вина с пряностями. Храйк только-только перевалил через середину легенды лебединого плеса, а уже начатую песню он никогда не прерывал. Особенно ради какой-то помощницы-знахаря. Впрочем, я никогда не отказывалась послушать красивую печальную музыку. Слова же чуток подкачали. По мне, объяснение в любви к русалке совсем не обязательно растягивать на 7 куплетов. Лично я бы уже в конце третьего широко зевнула и нырнула обратно. Русалка наконец-то уяснила, чего от нее хотят, или влюбленный рыцарь выдохся. Во всяком случае, она подплывала таки поближе, и закончилась песня весьма шаловливо. Слушатели дружно зааплодировали, в резную шкатулочку полетели монеты. Полуэльф грациозно спрыгнул со стойки, передвинул висящую на груди лютню подмышку и, привычно придерживая ее локтем, чтобы не бряцало, подошел к нам. Корчмарь уже держал наготове кубок с золотистым дриадским вином, который Храйк прихватил, не глядя, как само собой разумеющееся. «Принесла?» Сейчас, когда полуэльф повернулся ко мне лицом, стала видна пересекающее лицо черная повязка и длинная затейливая сережка-дракончик в левом ухе. От его мочки до переносицы тянулся широкий шрам от когтя рыжей лесной кошки, заставляя Храйка с особенной бережностью относиться к уцелевшему правому глазу. Здоровый мужчина вряд ли бы даже обратил внимание на такое легкое воспаление век. Скорее всего, от холода и ветра. Я тоже не слишком торопясь и разводя любезности, порылась в кармане и выставила на стойку пузатый бутылек. «Надеюсь, сама готовила?» Эльфы и полуэльфы лишь издевательски ухмылялись при виде соловьем, разливавшегося на пороге лавки знахаря, мол, исцелим всех и от всего с большей гарантией только у святых. К его огромному сожалению, эта раса слишком хорошо разбиралась в снадобьях, чтобы им можно было всучить подкрашенную воду или гнилую чимерицу. А посему настойка на семитравах из моих личных запасов имела мало общего с простым отваром позапрошлогоднего из сопа, который я, когда хозяин отвернулся, выплеснула в помойное ведро. По 2 капли 3 раза в день. А на ночь вообще хорошо бы примочку сделать. Храйк кивнул, бросил на стойку 2 золотых, хотя сговаривался с хозяином на 1, но против обыкновения не вернулся в зал, а облокотился на стойку рядом со мной. Махнул корчмарю, чтобы тот повторно наполнил кубок. «Я был в посошке, Шелена». «Что?» — не сразу сообразила я. «Ночью», — пояснил министрель, «когда туда ворвалось чудище». Я по-прежнему ничего не понимала. Храйк не из тех, кто любит потрепать языком, даже чтобы выплеснуть кошмарное воспоминание и успокоить нервы. Да и не больно-то его испугаешь. Я видела, как пьяный наемник, усмотрев во фривольной песенке какой-то намек на его дорогую матушку, кинулся на Храйка с двуручным мечом. Полуэльф с непроницаемым лицом подпустил громилу на расстояние локтя, а потом просто шагнул в сторону, так что меч рассек стол на 2 половины и глубоко вонзился в пол. Потом еле его оттуда выдрали. И это, не переставая играть, причем даже не сфальшивил. «Оно размером с полугодовалого теленка», невозмутимо продолжал полуэльф, подкручивая колки лютни. «Острая волчья морда, горбатая холка, длинный хвост и лапы.
Ярко-зеленые глаза. Шерсть не то пепельная, не то полупрозрачная, густая и лохматая, но почти не развивается, выходит довольно жесткая. Двигается, не сказать, чтобы молниеносно, но очень быстро, почти как оборотень. Когти есть и солидные, однако атакуют пастью, хотя предварительно норовит повалить и подмять под себя.
«Зачем ты мне это рассказываешь?» — не выдержала я.
«Предупреждаю. Вдруг да пригодится».
«В смысле?» Полуэльф только снисходительно усмехнулся. Залпом допил свой кубок, сунул пузырек в карман и, ни спасибо, ни до свидания, пошел на середину корчмы, устроившись на столе возле хорошенькой, мгновенно зардевшейся девицы. Я, пожав плечами, леший этих эльфов и еже с ними разберет, сгребла монеты, бросила серебрушку корчмарю и направилась к выходу. Но остановилась на пороге. Храйк приласкал пальцами нежно отозвавшуюся лютню и почти сразу же запел, вплетая голос, как еще одну струну. Ей отмерено время между светом и тьмой. Непосильное бремя — оставаться с собой. Быть не тем и не этой, но обоими сразу. Ни живой, ни отпетой, лишь по сердцу приказу. Поступать, даже если разорвут его в клочья. Те, кто день славят песней, те, кто шастают ночью.
«Эй, девка, ты туда или сюда?» Грубо пихнул меня в бок какой-то тролль, даже не удосужившийся подождать, пока я услышу вопрос и уберусь с дороги. Я стряхнула наваждение. «Да нет, откуда он может знать?» Какая корчма, такой репертуар. Куда страннее было бы услышать похабную балладу о трех плещущихся у запруды вдовушках и опрометчиво покусившемся на них водяном, коронный храйков номер в пивной речке. Но окончание песни опередило таки хлопнувшую за моей спиной дверь. Мало тех, кто поймут сумрак, тех, кто поверит. Он не враг, и ведут в обе стороны двери. Кем? Не знаю ответа. Суждено ей когда-то стать весенним рассветом или зимним закатом. Проклятие. Я могла поклясться, что Храйк, отведя руку от постепенно затихающих струн, пристально смотрит мне вслед, как и с самого начала песни. Нет, но вы только гляньте на это горе. Стоит, ждет, как миленький. Аж настроение поднялось. Чья-то вороная в чулочках кобыла с удовольствием хрупала Шалискину сушку. Увидев меня, Рест на пару секунд замешкался, и лошадь, облизнувшись и обнюхав его пустую ладонь, досадливо ее куснула. Мальчишка ойкнул от неожиданности и в сердцах ткнул неблагодарную скотину локтем в бок, за что чуть было не схлопотал еще и копытом. «Идем», — сухо бросила я, проходя мимо. Выждал, сколько, по его мнению, необходимо для сохранения достоинства, и будто бы случайно нагнал меня уже в конце улицы, пристроившись слева и чуть сзади. Похоже, и сам почуял что-то неладное. Больше ни о чем не спрашивал, не отставая и не откидывая капюшона. Последнее в такую погоду удивления не вызывало. Метель чуток поутихла, но прекращаться не думала, старательно выбеливая мостовую, а заодно и прохожих. Все остальные клиенты жили по пути к западным воротам. Зигзаг в одну-две улочки не в счет. Когда я рассчиталась с последним, да едва приоткрытых, а не распахнутых, как обычно, во всю ширь, створок оставалось рукой подать. «Ты-то как через ворота прошел?» — спохватилась я, глядя, как стражники с пристрастием допрашивают изрядно перетрухнувшего оборванца примерно одного возраста с Рестом. Рядом, смиренно сложив руки на груди, стоял не вступающий в разговор, но активно прислушивающийся Дайн. Позабытое чучело в башне печально позвякивало кольчугой на ветру.
«Я через щель в стене пролез», — неохотно отозвался мальчишка. «Вон там, напротив дома с желтой крышей.
Показывай». В принципе, я могла совершенно открыто выйти из ворот, да и щель ту вроде бы когда-то видела, узкая и низкая, только мальчишки и протиснутся. Но зачем-то пошла вместе с Рестом, и интуиция меня не подвела. Еле за плечо успела племянничка придержать, предостерегающе прижав палец к губам.
За сугробом возле лаза кто-то стоял. И серебра при нем было куда больше, чем люди обычно тягают в кошелях. У меня аж мурашки между лопаток пробежали. Ночью бы загривок дыбом встал. Маг или простой наемник с заговоренным мечом-арбалетом? Подойти ближе я не рискнула.
Распознать-то во мне оборотня он не распознает, но непременно заинтересуется, что такой приличной с виду девушки понадобилось в заснеженном бурьяне у стены.
«Назад», — одними губами шепнула я, подавая пример беззвучного отступления. А снова очутившись на мостовой, крепко призадумалась. Бесконечно прохаживаться туда-сюда вдоль ворот опасно. Надо или идти к другим, или рискнуть у этих, пока насторожившиеся стражники сами к нам не подошли. Но пока я собиралась с духом, нас обогнала карета, запряженная нервной рыжей лошадью. Когда кучер натянул поводья, она заплясала на месте, мотая головой и с хрипом грызя удила. На одном из окошек раздвинули занавески, и украшенный увесистой печаткой палец величаво поманил начальника, разом вытянувшейся по струнке стражи. Даже Дайн согнулся в почтительном поклоне. Ссориться с градоправителем не хотелось никому. Я машинально отколупнула от сугроба кусок слежавшегося снега и начала катать его в ладонях. Увы, разобрать, о чем говорят у кареты, не удавалось. Слишком далеко и тихо. Но голос у стражника был виноватый, а у градоправителя резкий и недовольный. Выходит, никого они пока не поймали и ничего не разузнали. Да, не хотелось бы поднимать им настроение. Карета дернулась, кучер прикрикнул на непоседливую кобылку, но та только прижала уши, еще чаще перебирая ногами, так что ему пришлось спрыгнуть на землю и, подойдя к лошадиной морде, умилостивить ее кусочком сухаря. Это ж додумались, лошадь для почтовой кареты в обычную запрячь. Видать, не терпится градоправителю волкодлака изловить. Носится через весь город от одних ворот к другим. Теперь настропалённые им стражники любому прохожему допрос с пристрастием устроят. Не то что моему племянничку. Я в сердцах размахнулась и метнула увесистый, подтаявший в варежках снежок, в давно мозолившую глаза цель. Мальчишка, забывшись, восхищенно присвистнул. Белый комок взвился под самую башенку. Сам он и до середины бы не добросил. А я еще и попала. Чучело вздрогнуло и медленно наклонилось к перилам, как будто заметила внизу что-то подозрительное и попыталась получше его разглядеть. А потом и собственноручно задержать, сорвавшись в пролет по красивой дуге. Сооружая недреманного стража, караульные постарались на славу. Во всяком случае, в полете чучело не развалилось, а дребезжа доспехами и свистя мечом, прям так и рухнула на кучерское место. Карета качнулась, испуганная лошадь присела на задние ноги, изумленно оглянулась и пришла к выводу, что и так уже слишком тут задержалась. Кучер отлетел в сторону, как пушинка, бросившийся ему на помощь Дайн, уздечку перехватить не успел и сдуру вцепился в оглоблю, которая, не выдержав его веса и удара копытом, разломалась пополам. Почувствовав себя свободнее, кобыла прицелилась получше, и божий служитель вверх тормашками застрял в сугробе.
«Держите лошадь, олухи!»
Приоткрыв дверь, заорал позабывший обо всяком достоинстве градоправитель. Лучше бы он сначала выпрыгнул. Услышав сии крамольные речи, лошадь рванула с места, пока не поздно, и высокому начальству оставалось только поспешно захлопнуть дверцу, чтобы кубарем не вылететь на обледеневшие камни или вообще под колеса. Стражники, стряхнув оцепенение, кинулись исполнять приказ. В ближайших переулках тут же начали скапливаться привлеченные криками и грохотом зеваки. Да я бы и сама с удовольствием поглазела, кабы не дела. Уцелевшая оглобля вынудила кобылу носиться по широкому кругу, как на скачках, где эта скотина, несомненно, взяла бы главный приз, потому что ни догнать ее, ни перегородить ей дорогу остальным участникам забега не удавалось. Хотя они, подстегиваемые воплями градоправителя, очень старались. «Пошли», — велела я, открыто направляясь к воротам. «Да не побежали, дурень. Неспешно и степенно, как очень честный человек». Или очень наглый волкодлак. Я еще и задержалась возле караулки, со скучающим видом прислонившись к стене. Если кому-то из стражников не вовремя приспичит оглянуться. Что ж, пусть допрашивают, пока мальчишка отбежит на безопасное расстояние. Ишь, припустил к леску, как заяц.
Но караульные так увлеклись отловом градоправителя, что оборотень решил не занимать их драгоценное время и подойти как-нибудь другой раз. Я догнала Реста уже посреди редкой березовой рощицы, постепенно переходящей в еловый бор. Оглянулась на город, убедилась, что отсюда нас никто не заметит, и решительно стащила варежки. Резкий взмах, и мальчишка кубарем полетел в сугроб. «Вот тебе свеколка!» Гневно вякнув, попытался вскочить, но получил сапогом под зад и снова растянулся на снегу. «Вот тебе картошечка с хлебцем!» Приподняла за шкирку и хорошенько помакала мордахой в сугроб, как нашкодившего щенка в лужу. Мальчишка извивался, фыркал, отплевывался, но молчал. «Ах, хочешь в несгибаемого героя поиграть? Без проблем. Вот тебе еще в копилку подвигов». Выпустила, только когда затих. Постояла рядышком, выравнивая дыхание и варежкой отряхивая испачканные в снегу колени. «Вставай. Хорош уже прибедняться». Еще минутку поизображал великомученика, потом медленно зашевелился, поднялся и, не глядя на меня, стал приводить себя в порядок. Лицо красное, челка мокрая, гнилая шнуровка куртки порвалась у ворота, за шиворот набились снежные комья. Где он вообще эти обноски раздобыл? Чье-то пугало раздел. Надеюсь, понял, за что влетело. Даже не соизволил подать виду, что услышал. «О, да, конечно, понял. За то, что я сильнее и вообще на редкость зловредная баба». «Не угадал. За то, что путаешь мужество с тявканьем из-за угла, а месть с глупым, бездарным и бесцельным мелким шкодничеством. Учись играть по взрослым правилам, щенок, хотя бы у своего мастера, если я тебя не шибко вдохновляю». «Ага». Вот теперь мальчишка пригорюнился всерьез, сообразив, что Верес его за такие номера тоже по головке не погладит. Я поправила капюшон и повернула к логову. Звать мальчишку не стала. Из города я его вывела, а дальше пусть куда хочет идет. Захочет прогуляться, в сердцах деревья палкой подубасить мою наглую морду, представляя «на здоровье». Все равно никуда от своего учителя не денется. К вечеру прибежит, как миленький. С четверть версты Рест и в самом деле топал за мной на почтительном расстоянии, но в том же темпе, чтобы не упускать меня из виду. Лесного зверя он определенно боялся больше. Потом шаги стихли. Я хоть и зареклась обращать на щенка внимание, не удержалась и обернулась. Мальчишка сидел на корточках, уставившись на снег. Ну что там еще? Ругая себя предпоследними словами, последние достались Ресту, с колдуном за компанию — я вернулась, скептически присмотрелась. И только сейчас сообразила, что глубокие вмятины, через которые я рассеянно переступила несколько минут назад, отпечатки чьих-то лап с круглыми подушечками и тремя когтистыми пальцами. Они были не просто крупными, огромными, с лихвой перекрывая не только мужскую ладонь, но и ступню. Какого же размера должна быть оставившая их тварь? «Полугодовалого теленка», — всплыло в голове. А следы-то совсем свеженькие, едва до середины заметенные. Я вздрогнула и, подняв голову, закрутила ею по сторонам. Ресницы тут же облепила снежинками. Одна нахально залетела в приоткрытый рот. Да нет, ерунда. Я бы любого зверя за 40 шагов почуяла. Нежить вообще за 100. Опустившись на колени напротив мальчишки, по другую сторону отпечатка я принюхалась и, едва касаясь варежкой, начала осторожно разгребать верхний слой снега. Так и есть. Рядом со следом обнаружилась алая бусинка. Другая, третья. Чуть поодаль отыскался целый сгусток. Тварь была ранена и, кажется, довольно серьезно. Уж не тем ли типом, что затаился у ограды? Почему же тогда он не пошел добивать зверюгу? Хорошо, если она к вечеру сдохнет где-нибудь под кустом, а вдруг отлежится и через недельку вернется еще более разъяренной. Рест, нахмурившись и беззвучно шевеля губами, пытался во всех направлениях замерить след, расставленными большим и указательным пальцем. Но получалось неважно, полностью отпечаток почти нигде не вмещался, а на целое число не делился. Тоже мне боевой маг. Хоть бы осмотрелся, прежде чем в находку утыкаться. Даже меня, кажется, не заметил. Знаешь, кто мог оставить такие следы?
Нет. Запомню их как следует и спрошу у мастера.
Порывшись в кармане, я вытащила заостренный кусочек графита и аккуратно сложенный кусок пергамента. Я уже успела исписать его памятками с двух сторон, но почеркать поверх он вполне годился. «На, перерисуй, пока совсем не замело».
«Угу».
Мальчишка, пристроив лист на колени, деловито и весьма ловко набросал контуры следа, даже подштриховал, где надо. «Может, ты еще и у живописца под мастерьем был?»
«У портного»,
— нехотя признался он, возвращая мне графит и пряча закоченевшие ладони в рукава. «А оттуда за что выгнали?»
«За... вот еще. Сам ушел».
«Кто бы сомневался».
«Тогда не ухмыляйся».
«Что ты? Я просто искренне радуюсь за человека, которому удалось так легко от тебя отделаться. Идем, а то как бы потом бежать не пришлось. А может, и боевой. По крайней мере, драпать с таким видом, как будто оказывает нежити огромное одолжение, у него уже хорошо получается». Вереса мы застали за вопиющей самодеятельностью. Откинув одеяло, он разматывал повязку уже на второй ноге. Наши шаги по хрустящему снегу он, видимо, услышал еще от калитки, ибо даже не соизволил поднять голову. Только покосился на мой кожух и с усмешкой заметил. «Так и знал, что он тебе пригодится». Я, не отвечая, быстро разделась, разулась и, пройдя в закуток, бесцеремонным тычком в грудь заставила колдуна растянуться на постели.
«Шел, да все в порядке».
Верес покорно остался лежать, только поморщился, когда я болезненно сдавила ему ногу, прощупывая кости. «Для тебя я Шелена», — огрызнулась я, набрасывая на него одеяло. И в самом деле, хорошо срослось, почти незаметно, где переломы были. Заживет на этом колдуне, как на собаке. Обычный человек и 5 минут после таких побоев не прожил бы. Верес снова невозмутимо сел. И только сейчас заметил порванный воротник и общую потрепанность ученичка. Внешне мужчина лишь слегка сузил глаза, но от недавней покладистости не осталось и следа. Передо мной как будто лежал давешний серебряный кинжал.
«Вы что, опять?» «Нет».
«Нет», — в один голос возразили мы с мальчишкой. Верес удивленно хмыкнул, но переспрашивать не стал. Клинок вернулся в непроницаемые ножны до поры до времени.
«Мастер, гляньте!» — Рест нетерпеливо сунул ему рисунок. «Чей это след?»
Колдун присмотрелся и озадаченно сдвинул брови.
«Ты уверен, что точно его перерисовал?» «Уверен»,
— обиделся мальчишка, кинув на меня требовательный взгляд, мол, «подтверди». Верес, впрочем, в прилежности ученика не сомневался, просто выразил таким образом свое удивление.
«Ну, если бы они были раза в 2 поменьше, то я сказал бы...» Еще немного покрутив рисунок, привычно начал он, «что это элгарская или корноухая химера».
«Но не скажешь?»
«Нет»,
— Верес покачал головой скорее в ответ своим мыслям, чем моему вопросу. «В наших краях они не водятся. Для них здесь слишком холодно. Да и форма подушек больше характерна для семейства вурдалачьих». «Но 3 пальца. Даже и не знаю».
«Новый вид?»
«Похоже на то. Где вы это нашли?»
«В лесу, неподалеку от города».
Слегка разочарованный Рест полез было в ларь с крупами, но я поморщилась и велела. «Спустись лучше в погреб, принеси картошки. Я сама сегодня обед приготовлю». Верес откровенно просиял. Мальчишка тоже. И, пока я не передумала, схватил лукошко и выскочил в сени.
«Может, в виде исключения все-таки расскажешь, что с тобой случилось?»
Сразу посерьезнев, негромко спросил колдун. «Только в виде исключения». Внимательно выслушав короткий и сухой отчет о событиях этой ночи, эпизод с погоней я скромно опустила, Верес отложил рисунок и, жмурясь, как довольный кот, потянулся всем телом, сначала осторожно, опасаясь боли, а потом до хруста в суставах. Я наблюдала за ним со смешанным чувством удовольствия. Моя работа. Обиды. А раз моя, мне бы последнюю повязку снимать. И тревоги. Скоро уже. Может, оно и к лучшему. Разобраться с этой дурацкой ситуацией раз и навсегда, а не строить из себя... Лишь и знает кого. Хлебосольная хозяйка. Тьфу! Еще скажите, мать семейства, хранительница домашнего очага. Я нашла в ворохе бинтов кончик, начала сматывать. Прокипячу, еще пригодится.
Не мог уже нас дождаться. Чего сам распутывать-то полез? Я думала, он опять отшутится или только снисходительно усмехнется, предоставляя самой додумать разницу между свободными и скованными лубками ногами, тем более давно зажившими. Но мужчина заложил руки за голову и серьезно посмотрел на меня. Вернее, на окошко за моим плечом.
«Мне не нравится эта метель, Шелена. Ее не должно было быть». Я обернулась и честно попыталась отыскать в завихрениях снега хоть что-нибудь необычное.
«Метель как метель».
Но утром, когда только взошло солнце, на небе не было ни облачка. Они сгустились в считанные секунды. И эта метель выглядит так... леший. А ведь он прав.
Как будто кто-то пытается замести следы.
«Верно».
Колдун прикрыл глаза, но лицо у него оставалось предельно сосредоточенное. Видимо, пытался подогнать друг к другу кусочки имеющихся у него сведений.
«А куда они вели?»
«Параллельно городу, через полверсты эта тварь должна была выскочить в чистое поле. А еще из нее хлестала кровь, похоже, из глубоко пробитого бока».
«Странно. Раненая нежить обычно стремится спрятаться в лесу».
«Стремлюсь», — саркастически согласилась я. «Но только за неимением лучшего. Логова, например».
«Вот именно», — загадочно подтвердил колдун.
Вернулся Рест, пыхтя под таким количеством картошки, словно надеялся моими стараниями избавиться от голодовки по меньшей мере на неделю. «Отлично, а теперь почисть ее», — со сладкой улыбочкой предложила я, вручая ему ножик. Результат каким-то чудом уместился в одном горшке. Остальные поллукошка мальчишка старательно замаскировал очистками и с глаз долой задвинул в угол. Ха-ха. А еще, говорят, трудно найти общий язык с подрастающим поколением.